Литературное чтение на Радио России.
Дилан Томас, валиец, при жизни завоевавший своим творчеством сначала Англию, а потом и весь мир. После ранней смерти в 39 лет слава его неимоверно разрослась, потом несколько поутихла, и вот теперь, как это бывает с настоящими писателями, опять возрождается. Трудно сказать, чему он больше обязан своей славой. Стихам, которые и поныне читает наизусть каждый образованный носитель английского языка. Или своей удивительной прозе. А из прозы его наиболее значителен портрет художника в щенячестве. В названии писатель перефразирует Джеймса Джойса «Портрет художника в юности». Эту книжку «Портрет художника в щенячестве» можно, конечно, назвать автобиографией, но весьма условно. В коротких и не очень рассказах описаны детство, отрочество и юность, незаурядные личности, предчувствие блистательной и роковой судьбы и зарождение дара.
Дилан Томас. Портрет художника в щенячестве. Дом был одной стороной черной раковины, и чуткой скважиной зияла сводчатая дверь. Я толкнул эту дверь и, спасшись от ветра, вошел в коридор. Я как будто вошел в штормовую полую ночь. Я крался вдоль отвесного берега бухты. Потом дверь в конце коридора отворилась. Я увидел тарелки на полках, лампу, сияющую на длинном, покрытом клеенкой столе, вышивку, готовься предстать пред Господом над камином, фарфоровых улыбающихся собак, темный ларь, часы на полу. И я влетел в кухню и в объятия Энни. Вот это была встреча. Часы вызванивали полночь, пока я не целовала меня, а я стоял посреди сверкания и звона, как сбросивший маскарадные лохмотья сказочный принц. Только что дрогнувший, маленький, не помнящий себя от страха, я крался черным ущельем в нелепом новом костюмчике, зажав школьную кепку в кулак, и в пустом животе ёкало, сердце бухало заведенной бомбой. Жалкий сочинитель сам не свой завяз, заплутал собственной сказки, об одном мечтал поскорее бы домой. И вот я, царственный племянник, по-городскому нарядный, меня привечают, целуют, я дивно помещен в самом центре своих историй и слушаю, как мое появление возвещают часы. Она мне ванну сделала с горчицей, горячий чай, велела надеть носки двоюродного брата Гуэлима, дядин старый пиджак, от которого пахло кроликами и махоркой, суетилась, квахтала, кивала, мазала хлеб маслом, рассказывала, Гуэлим все учится на священника, тетя Рейч, а ведь ей 90, упала животом на косу. Тут ввалился, как черт, дядя Джим, лицо красное, мокрый нос, и трясутся волосатые руки. Он шатался, налетел на край буфета, встряхнул сцены коронации на тарелках, поддал ногой прыснувшего из-за ларя тощего кота. Дядя был выше Энни вдвое. Он мог бы спокойно носить ее под пальто и вытаскивать, когда надо, маленькую, темнокожую, беззубую горбунью с ломким тягучим голосом. «И как это ребенка столько на холоду продержать?» — сказала она ворчливо с опаской. Он сел в лишь ему отведенное кресло, искалеченный трон одного неудалого барда. Пыхнул трубкой, вытянул ноги, пустил облака под потолок. «Так и насмерть простыть недолго», — сказала Энни. Она обращалась к затылку дяди, а дядя кутался в облака. Кот пробирался обратно. Я сидел за столом, я все доел, и в кармане своего пиджака я нашел пустую бутылочку и какой-то белый баллончик. «Ну, скорей беги спать», — шепнула Энни. А можно я на поросят посмотрю? Завтра, завтра, детка. И я сказал спокойной ночи дяде Джиму. Он повернулся, улыбнулся, покивал из-за дымных туч. Я поцеловал Энни и зажег свечку. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. Я взбирался по ступенькам, у каждой был свой голос. Пахло трухлявым деревом, сыростью и зверьем. Всю жизнь я пробирался как будто по длинным сырым переходам. Всю жизнь я взбирался в темноте по ступенькам один. Я постоял на сквозняке на площадке у двери Гуэлин. Спокойной ночи. Пламя свечки впрыгнуло в комнату, где так тускло светила лампа, и всколыхнуло занавески. Вода в стакане на круглом столике возле постели, наверное, вздрогнула, когда я прикрыл дверь и стал плескаться о стенки. Под окном был ручей. Пока я спал, он плескался, как будто о нашу стену всю ночь напролет. В гостях у дедушки. Среди ночи я был вырван из сна, где длинными змеями извивались хлысты и лассо, где несло по горным тропам кареты, где кони ветром летели над кактусами. И я услышал, как старик за стенкой кричит и «Ноу!» и цокает языком по небу. Я в первый раз гостил у дедушки. Доски пищали, как мыши, когда я влезал в постель, а мыши в стене скрипели, как доски, будто там на них наступает еще кто-то. Была теплая летняя ночь, но вздувались занавески, и ветки стучались в окна. Я натянул на голову простыню и скоро снова с грохотом скакал по страницам книги. «Милые!» — кричал дедушка. Голос сейчас у него был молодой и сильный, а язык на крепких таких подковках. А из спальни дедушка сделал широкий лук. Я подумал, надо поглядеть, не заболел ли он, не поджег ли постель, потому что мама сказала, что он курит трубку под одеялом. И пусть я сразу бегу на помощь, если ночью почую гарь. Я на цыпочках пошел к его двери сквозь темноту. Я натыкался на мебель и со стуком опрокинул подсвечник. Я увидел в комнате свет и перепугался. А когда я открыл дверь, дедушка кричал «Ну!» и громко, как бык с мегафоном. Он сидел торчком на постели и покачивался из стороны в сторону, будто постель продвигалась по кремнистой дороге. Святые края покрывала были вожжи, невидимые кони стояли в тени, загоревшие возле постели свечой. Поверх байковой ночной рубашки он надел красную жилетку с большими медными пуговицами. Переполненная трубка тлела в его усах, как маленький сток на шесте. Он увидел меня, руки выронили в вожжи, тихие синие легли на постель. Постель затихла на ровной дороге, цоканье он заглушил, и встали неслышно кони. «Случилось что, а, дед?» — спросил я, хоть просто не горели. Лицо дедушки в мерцании свечи было, как прикнопленное к темноте лоскутное одеяло, все в козлиных бородках. Он ласково смотрел на меня, потом загасил трубку, рассыпав искры под влажный свист черенка, и заорал. «Нечего мне вопросы задавать!» Помолчал и спросил с хитрецой. «У тебя кошмары бывают, парень?» Я сказал «Нет». «Бывают, бывают». Я объяснил, что проснулся от того, что он орал на лошадей. «А я что говорю? Объедаться не надо на ночь. Где это видно, чтобы в спальне лошади были?» Он порылся под подушкой, вытащил звякающий мешочек, развязал осторожно тесемки, положил мне на руку золотой и сказал: «Пряник купи». А я сказал ему: «Спасибо и спокойной ночи». Закрывая за собой дверь, я слышал, как он громко, весело кричит и и качается на тряске дороги постель. Утром я проснулся от того, что ретивые кони неслись по мебелью загроможденной долине, и большие хмурые люди сразу на 6 конях верхом охлестывали их горящими простынями. Дедушка за завтраком сидел весь в черном. После завтрака он сказал: «Ночью ветер ревел, как полоумный». Сел в кресло у огня и стал делать шарики из глины для обжига. Потом он взял меня с собой гулять по улицам Джонстауна и в поля. Кто-то с гончей сказал: «С добрым вас утречком, мистер Томас». И когда оба они одинаково тощие исчезли в низкорослом лесу, куда им запрещало входить объявление, дедушка сказал: «Слыхал, как к тебе обращаются, мистер?» Мы шли мимо низких домишек, и все, кто стоял, навалясь на плетень, поздравляли дедушку с чудным утром. Мы прошли рощу, полную голубей. Рубя крыльями ветки, они взлетали на самые макушки. Под тихие голоса и шумный ошеломленный лед дедушка выговорил так, как кричат с другого конца поля: «Услыхал бы ты ночью этих птах, небось, разбудил бы меня, мол, по деревням лошади скачут». Мы еле плелись назад, дедушка устал. И тот тощий вышагивал из запретного леса, неся на руке зайца нежно, как руку девушки в меховой шубке. За день до отъезда меня возили в Ланстефан на маленьком хилом, запряженном в двуколку, пони. Дедушка будто бизоном правил. Так туго натягивал вожжи, так яростно щелкал хлыстом, так безбожно распугивал игравших на дороге мальчишек, так лихо раскорячись стоял в своих ветрах и клял норовистость и прыть, едва ковыляв в пони. «Поберегись!» — кричал он у каждого поворота и натягивал вожжи, надсаживал, вспотел, как резиновой дубинкой размахивал хлыстом. А когда бедное животное одолевало угол, дедушка поворачивался ко мне с нежной улыбкой: «Выдюжили, парень!» Мы добрались до стоявшего на взгорке Ланстефана, и дедушка поставил двуколку под вывеской «У Эдвинсфорда», потрепал пони по морде, угостил его сахаром и сказал: «Ты маленький, слабенький пони, Джим, где уж тебе таких дюжих малых возить?» Дедушке дали крепкого пива, а мне лимонаду, и он расплатился с миссис Эдвинсфорд золотым из звякающего мешочка. Она спросила его про здоровье, а он сказал, что «Лангадок для легких пользительней». Мы ходили смотреть на кладбище и на море, посидели в леске под названием «Дубки», постояли на эстраде среди леска, где на Иванову ночь пели приезжие и где из года в год выбирали мэром местного дурака. На кладбище дедушка постоял, показал налитые ворота и надгробья с ангелами, на деревянные простые кресты, и сказал: «Никакого смысла нет здесь лежать». Домой возвращались мы бешено. Джим опять был бизоном. Последнее утро я поздно очнулся от снов. По ланстефанским водам плыли парусники, длинные, как пароходы, небесные хоры в дубках, в облачении бардов, но в куртках с медными пуговицами, на каком-то странном валлийском пели песни отплывающим матросам. Дедушки за завтраком не было. Он рано встал. Я бродил по полям с новой рогаткой, стрелял чаек на тоу и грачей на деревьях в саду у пастора. Теплый ветер задувал с тех мест, где еще сдержалось лето. Утренний туман поднимался с земли, плавал между ветвями, прятал всполошенных грачей. На ветру и в тумане мои камешки взлетали легко, как градины в перевернутом вверх тормашками мире. За все утро я не сбил ни одной птицы. Я сломал рогатку и пошел обедать через пастырский сад. Когда-то, дедушка мне рассказывал, пастор купил 3 уток на Кармартенской ярмарке и вырыл для них посреди сада пруд. Но они уходили к сточной канаве под рушащимся крыльцом и плавали, и крякали там. Дойдя до конца садовой тропы, я глянул в дыру плетня и увидел, что пастор прорыл через декоративные камни туннель между сточной канавой и прудом и крупными буквами написал «Дорога к пруду». Утки по-прежнему плавали под ступеньками. В доме дедушки не было, я пошел в сад. Но нет, и там не было дедушки. Он не разглядывал там деревья. Я крикнул человеку, который налегал на лопату в поле за нашим плетнем: «Вы не видели моего дедушку?» Не переставая копать, он кинул через плечо: «Видел я его! Он в куртке своей!» Гриф-парикмахер жил в соседнем доме. Я крикнул ему в открытую дверь: «Мистер Гриф, вы моего дедушку не видели?» Он выскочил в одном жилете. Я сказал: «Он в своей выходной куртке!» Я не знал, важно это или нет, но дедушка только по ночам надевал свою куртку. «Дедушка был в Ланстефане», — встревожился мистер Гриф. «Мы туда ездили вчера на двуколке», — сказал я. Он бросился в дом, и я слышал, как он там говорит по-валийски, и он снова вышел в своем белом халате и с цветной полосатой тросточкой. Он зашагал по деревенской улице, а я побежал рядом. Мы остановились возле дома портного, и он крикнул: «Дэн!» И Дэн портной шагнул из дверного проема, в котором он сидел совсем как индийский жрец, только на голове котелок. «Дэй Томас надел свою куртку», — сказал мистер Гриф, — «и он был в Ланстефане». Пока Дэн портной разыскивал плащ, мистер Гриф шагал уже дальше. «Уилл Эванс!» — крикнул он возле плотницкой. «Дэй Томас был в Ланстефане, и он надел свою куртку! Сейчас! Моргану скажу!» — крикнула плотничка из стучащей свистящей тьмы. Мы останавливались возле лавки мясника и у дома мистера Прайса, и мистер Гриф выкрикивал свое сообщение, как городской глашатай. Мы собрались все вместе на площади Джонстауна. У Дэна портного был велосипед, у мистера Прайса двуколка, мистер Гриф — мясник, Морган — плотник, и я залезли в шаткую двуколку и затряслись в сторону Кармартена. Портной нам прокладывал путь и так гудел, будто мы спасаемся от разбойников или от пожара, и старушка в конце улицы бросилась от калитки в дом, как ошпаренная. А еще одна женщина махала большим платком. «Куда мы едем?» — спросил я. Дедушкины соседи были торжественны, как старики в черных шляпах и сюртуках на подступах к ярмарке. Мистер Гриф покачал головой и пробормотал: «Вот не думал я, что Дэй Томас снова такое отмочит». «Да уж, после того-то раза», — печально сказал мистер Гриф, — «мы тряслись дальше, одолели холм Конституции, загрохотали вниз в Ламас-стрит, а портной все звенело, от него с визгом спасалась собака, когда мы цокали по булыжникам в мосту через Тоу. Мне вспоминалась дедушкина ночная езда, сотрясавшая постели стены. Мне виделась куртка, лоскутная голова в мерцании свечи, улыбка и лохмы. Вдруг портной повернулся на сиденье, велосипед качнулся, запнулся. «Я вижу Дэя Томаса!» — крикнул портной. Двуколка загрохотала по мосту, и я увидел дедушку. Куртка сияла пуговицами под солнцем. На дедушке были тесные черные выходные брюки и высокая пыльная шляпа. Я ее видел в шкафу на чердаке. Он в руке держал старый мешок. Он с нами поздоровался. «С добрым утром, мистер Прайс!» — сказал он. «И мистер Грит, и мистер Морган, и мистер Эванс!» Мне он сказал: «С добрым утром, малец!» Мистер Гриф устремил на него свою цветную тросточку. «Интересно, что это вы делаете?» «В Кармартене на мосту среди бела дня», — сказал он строго, «в парадной куртке и в своей старой шляпе». Дедушка не ответил. Он только наклонил к речному ветру лицо, и борода у него плясала и колыхалась, будто он говорит, а он смотрел, как по берегу черепахами ползли рыбаки, неся на себе свои плетеные латчонки. Мистер Гриф поднял усеченную эмблему своего ремесла. И куда же, интересно, вы собрались с этим старым черным мешком? Дедушка сказал: я иду в Лангадок, чтоб меня там похоронили. И он следил, как латчонки-панцири тихо соскальзывают на воду, а чайки сокрушаются над полной рыбой водой. Так же горько, как простонал мистер Прайс: но ты же еще не умер, Дэй Томас. Дедушка минуту подумал, потом сказал: в Лан-Стефани лежать нету смысла. В Лан-Гадоке земля удобнее. Сколько хочешь, ногами дрыгай, в море не уйдешь. Соседи обступили его, говорили: вы же не умерли, мистер Томас. Зачем вас хоронить? Никто не собирается вас хоронить в Лан-Стефани. Поехали домой, мистер Томас. Там крепкого пивца выпьете с пирожком. Но дедушка твердо стоял на мосту и мешок прижимал к себе и смотрел на бегущую воду, на небо, как уверенный в своей правоте пророк.
Рассказ Дилана Томаса «В гостях у дедушки» из книги «Портрет художника щенячества». Рассказ читал Вячеслав Захаров. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Петренко.
чтение на радио России.
Дилан Томас. Портрет художника в щенячестве. Патриция, Эдит и Арнольд. Маленький мальчик на маленьком заднем дворе. Невидимый поезд, гуйндонгский скорый, прошуршал до сияния начищенными колесами по крошкам для птиц, по вчерашнему снегу, выпустил бледный, тоненький, как дыхание, дымок в серое холодное небо, посвистел под бельевой веревкой, смел собачью миску у остановки прачечная и шипел, затихая, вращая поршнями, пока няня опускала жердину, отшпиливала пляшущие одежки, выказывала подмышками темные пятна и кричала через забор: «Эдит! А Эдит! Поди-ка сюда, что скажу!» Эдит влезла на две бочки по ту сторону забора и крикнула в ответ: «Здесь я, Патриция!» Ее голова подскочила над битым стеклом. Он дал задний ход, отвел своего летучего валийца от прачечной к угольной яме, изо всех сил нажал на тормоз, на молоток у себя в кармане. Служители в мундирах повыскакивали с горючим. Он сказал пару слов откозырявшему кочегару, и поезд снова двинулся в путь. Обогнул китайскую стену в колючках против кошек, прошел заледенелыми реками водостоков и помчал по туннелю в угольной тьме. Но сквозь взвизги и сквозь свистки он все время внимательно слушал, как Патриция и соседки на миссис Льюис, служанка, болтали, когда им полагалось работать. И его маму обзывали миссис Т и грубо говорили про миссис Л. Патриция сказала: «Миссис Т до шести не придет». А соседская Эдит ответила: «Старуха моя, миссис Л на низы подалась, мистера Роберта вызволять». «Опять загулял», — прошептала Патриция. «Загулял, убежал, ухилял», — крикнул мальчик из угольной ямы. «Смотри у меня! Изваляешься, убью», — рассеянно уронила Патриция. Она и не подумала его удерживать, когда он полез на кучу угля. Преспокойно встал наверху хозяин угольной горы, подпирая головой крышу, и слушал их взволнованный говор. Патриция чуть не плакала, Эдит ревела в три ручья, покачиваясь на ненадежных бочках. «А я на угольной куче стою», — сказал он, и подождал гнева Патриции. Она сказала: «Не хочу я его видеть, сама иди». «Нет, обязательно, обязательно пойдем вместе, надо же убедиться». «Не хочу я убеждаться, я не могу, не могу, Патриция, ну пойдем, иди сама, он тебя ведь ждет, ну, Патриция». «А я лицом на углях лежу», — сказал он. «Нет, уж сегодня твоя очередь, а я знать ничего не хочу. Буду думать, что он меня любит, и все». «Ох, ну ладно тебе, Патриция, ты идешь или нет? Мне надо послушать, что он скажет». «Ладно, через полчасика я тебя кликну». «Иди скорее ко мне», — сказал мальчик. «Я чумазый, как Господь знает кто». Патриция подбежала к угольной яме. «Что за выражение? А ну немедленно слазь!» Бочки заскользили, Эдит исчезла. «Что больше я такого не слышала! А костюмчик-то?» И Патриция поволокла его в дом. Она велела ему переодеться тут же у нее на глазах, а то мало ли. Он снял брючки, прыгал вокруг нее, кричал: «Погляди на меня, Патриция! Веди себя как следует», — сказала она, — «а то в парк не возьму». «Значит, я пойду в парк». «Да, мы все пойдем, я, ты и соседская Эдит». Он оделся поаккуратней, чтобы ее не сердить, поплевал на руки, пригладил волосы. Она, кажется, не замечала, ни какой он аккуратный, ни какой он тихий. Стискивала свои большие руки, смотрела вниз себе на брошку. Крупные, плотные руки, грабли, мощные пальцы и плечи, широкие, мужские. «Ну какой я удовлетворительный?» — спросил он. «Надо же, какое длинное слово!» — сказала она и любовно его оглядела. Подняла, усадила на комод. «Ну вот, ты теперь с меня ростом, только помоложе», — сказал он. Он знал, сегодня такой день, когда все на свете может случиться. Например, снегу навалится столько, что можно кататься с горки. Американские дядюшки, хоть дядюшку у него не было, возьмут и заявятся с револьверами и сенбернарами. И загорится лавка Фергюсона, и все кульки просыплются по мостовой. И он нисколько не удивился, когда она склонила тяжелую черно-гладкую голову ему на плечо и шепнула в воротник: «Арнольд, Арнольд Мэтьюс». «Ну-ну, будь хорошей девочкой», — сказал он и провел пальцем ей по пробору, подмигнул себе самому в зеркало за ее спиной, оглядел, плача у нее на заду. «Ты плачешь?» «Нет». «Нет, плачешь, я же чувствую, мокро». Она утерла глаза рукавом. «Смотри, не говори никому, что я плакала». «Скажу, всем-всем». «Скажу, и миссис Тей, и миссис Лей, и полисмену скажу, и Эдит, и папе, и мистеру Чепмену скажу». Патриция плакала у меня на плече, нюни распустила, 2 часа ревела, целый чайник наплакала. «Ну, конечно, я никому не скажу». И только он, Патриция и Эдит отправились в парк, повалил снег. Вдруг крупные хлопья стали падать на голую горку, и небо нахмурилось, как в сумерки, хотя всего-то было 3 часа дня. Другой какой-то мальчик где-то у домов громким криком встречал первые хлопья. Миссис Оки Эванс открыла окно в фонаре своего вешнего луга, высунула голову, руки, собралась, что ли, снег ловить. Он обреченно ждал, когда Патриция скажет: «Домой давай, живо, снег!» Схватит его за шкирку и поволочит домой, пока ноги не промочил. «Наверное, Патриция не заметила снега», — думал он, стоя на горке. «Хоть снег валил сплошняком, хлестал ее по лицу, нахлобучкой ложился на черную шляпку». Он боялся слова сказать, чтобы она не очнулась, пока они заворачивали за угол на дорогу к парку. Отстал, чтобы снять шапку и набрать снегу в рот. «Шапку-то надень», — обернулась Патриция. «Насмерть хочешь простыть, да?» Заправил ему шарфик в пальто, сказала Эдит. «Будет он тут под снегом стоять, как думаешь, придет?» «Нет. Ко мне по средам всегда бегал. Снег, не снег, дождь, не дождь». Кончик носа у нее покраснел. Щеки горели, как угли. Она на снегу была красивее, чем летом, когда мокрые волосы свисали на лоб, и по спине расползалась горячая полоса. «Придет», — сказала Эдит. «Как-то в пятницу жуть, что творилось, а он тут как тут. Куда он денется? Некуда ему деться. Он всегда здесь. Бедный Арнольд». Она была беленькая, чистенькая, в пальто с меховым воротником и в 2 раза меньше Патриции. Шагала через густой снег так, будто за покупками шла. «Чудесам не будет конца», — громко сказал он сам себе. Вот Патриция ему разрешила гулять под снегом, вот он в компании 2 взрослых девушек вышагивает в буран. Он сел на дорогу. «А я на санках сижу», — сказал он. «Покатай меня, Патриция, я эскимос». «А ну давай, вставай, лодырь, или сейчас же домой пойдешь». Он понял, что это она шутит. «Любимая Патриция, прекрасная Патриция», — сказал он. «Ну, потяни меня, я на заднице покатаюсь». «Еще одно нехорошее слово, и я скажу, сам знаешь кому, Арнольду Мэтьюсу». Патриция и Эдит теснее прижались друг к дружке. «Он все замечает», — шепнула Патриция. Эдит сказала: «Не хотела бы я на твою работу». «Ой», — сказала Патриция, схватила его руку и сжала в своей. «Да я его ни на какие сокровища не променяю». «Он по гравийной дорожке бежал к главной аллее парка. Я баловник!» — кричал он. «Я баловник! Патриция меня балует!» Скоро парк весь станет белый. Уже замутились деревья вокруг фонтана и пруда. И в облаке скрылось училище на поросшей утесником горке. Патриция и Эдит по крутой тропке взбирались к навесу. Запретным газоном он скользнул мимо них, наткнулся на голый куст. Удар. Колючки. Но ничего, он во весь голос орал, невредимый. Теперь девушки переговаривались печально. Под заброшенным навесом они встряхнули пальто, осыпав снег на скамейке, и уселись рядком под окном кегельного клуба. «Мы в самый раз пришли», — сказала Эдит. «В такой снег минута в минуту мудрёно явиться». «Можно я тут поиграю?» — Патриция кивнула. «Только тихонько играй, поосторожней со снегом». «Снег! Снег! Снег!» И он выгреб его из жёлобы и скатал снежок. «Может, он на работу устроился?» — сказала Патриция. «На работу, Арнольд? Вдруг он вообще не придет?» «Придет, обязательно. И давай не надо, Патриция. Письма-то захватила? В сумочке они у меня. Ты сколько получила?» «Нет. Это сколько ты получила, Эдит?» «Не считала. Дай хоть одну поглядеть», — сказала Патриция. Он уже претерпелся к этой их болтовне. Сидят две старые дуры под заброшенным навесом, плачут неизвестно из-за чего. Патриция читала письмо и шевелила губами. «Он и мне так говорил», — сказала она, — «что я его звездочка». А начинал сердце мое, и сердце мое всегда. Эдит зарыдала. По-настоящему, в голос. Он стоял со снежком в руке и смотрел, как она раскачивается на скамейке, уткнувшись в мокрое пальто Патриции. Похлопывая Эдит по плечу, гладя ее по голове, Патриция говорила: «Вот явится, я ему скажу пару ласковых». «Кто вот явится?» Он высоко запустил своим снежком, и снежок упал с высоты очень тихо. Плач Эдит отдавался в пустом парке тоненьким жидким свистком, и, не желая иметь ничего общего с этими дурами, устроясь подальше, вдруг кто-нибудь явится, взрослый, например, в сапогах по бедро, или ядовитый мальчишка постарше, он насыпал снеговую кучу у сетки теннисного корта и запустил в нее руки, как пекарь. Он раскатывал, он месил снег, лепил из него булки и приговаривал: «Вот как это делается, леди и джентльмены». Эдит подняла голову и сказала: «Нет, пообещай мне, Патриция, что ты с ним не допустишь грубостей. Все тихо, мирно. Писать сердце мое и мне, и тебе», — взвилась Патриция, — «а туфли он снимал с тебя? Мыло такое. И дул тебе на пальцы. И... Нет, перестань, не надо. Молчи». Эдит приложила руки к щекам. «Да, было», — сказала она. «Эдит, кто-то надул», — сказал он сам себе, фыркая, и ушел на другую сторону навеса. Эдит ходил на базар. Он расхохотался громко и вдруг замер. Молодой человек без пальто сидел на угловой скамейке и дул себе на лодочкой сложенной ладони в белом шарфе клетчатой шапочки. Увидел мальчика и надвинул шапочку на глаза. Руки у молодого человека были синие и желтые кончики ногтей. Он поскорее побежал обратно к Патриции. «Патриция, там человек! Где? С другой стороны навеса, без пальто!» И вот так руки греет. «Арнольд Мэтьюс! Арнольд Мэтьюс! Ты тут! Мы знаем!» — крикнула Патриция. И долгая минута прошла, и молодой человек, приподнимая шапочку и улыбаясь, появился из-за угла и оперся о деревянный столб. Брюки синего лоснящегося костюма расширялись к низу, плечи были высокие, твердые и острые по краям, сверкали остроносые лаковые ботинки, и торчал красный платочек из нагрудного кармашка. Он не побывал под снегом. «Вы, оказывается, знакомы», — сказал он громко, оглядывая красноглазых девушек и мальчика, застывшего с разинутым ртом возле Патриции с полными карманами снежков. Патриция встряхнула головой, боком на один глаз сползла шляпка. «Поди сюда и сядь, Арнольд Мэтьюс, ты нам ответишь на кое-какие вопросы», — сказала она тем своим голосом, каким разговаривала в день стирки, и поправила шляпку.
Эдит вцепилась ей в плечо. «Патриция, ты пообещала!» Она кромсала носовой платок. По щеке катилась слеза. Арнольд сказал тихо: «Скажите мальчонке, пусть побежит куда-нибудь, поиграет». Он побежал за навес, а когда вернулся, услышал, как Эдит говорит: «У тебя на локте дырка, Арнольд». А молодой человек стряхивает с ботинок снег и разглядывает сердца и стрелы на стене за головами у Эдит с Патрицией. «С кем ты гулял по средам?» — спросила Патриция. Она держала в корявых пальцах письмо. Эдит прижимала к забрызганному воротнику. «С тобой, Патриция». «С кем ты гулял по пятницам?» «С Эдит, Патриция». Мальчику он сказал: «А вот ты, сынок, можешь слепить снежок с футбольный мяч?» «И с два даже мяча могу». Арнольд повернулся к Эдит. «Ты откуда знаешь Патрицию Дэвис? Ты же в Бринмеле работаешь». «Нет, теперь в Гуимдонкине», сказала она. «Я еще тебя не видела, не сказала. Сегодня сказать хотела, да вот узнала. Как ты мог, Арнольд? В мой выходной со мной, а по пятницам с Патрицией». Снежок превратился в низенького снеговика с грязной скособочной головой. Зато он ему отдал свою шапку. И снеговик курил карандаш. «Я никого не хотел обидеть», — сказал Арнольд. «Я вас обеих люблю». Эдит взвизгнула. Мальчик прыгнул. И снеговик рухнул с разбитой спиной. «Не прыгай! Как это так, обеих?» — крикнула Эдит и замахнулась сумочкой на Арнольда. Сумочка расстегнулась, пачка писем вывалилась на снег. «Слабо тебе подобрать», — сказала Патриция. Арнольд не шелохнулся. Мальчик разыскивал свой карандаш в останках снеговика. «Выбирай, Арнольд Мэтьюс, выбирай прямо сейчас, я или она», — сказала Эдит. Патриция повернулась к Арнольду спиной. Эдит застыла с открытой, болтающейся на локте сумочкой. Метель, налетев на пачку, ворошила верхнее письмо. «Ну вы обе», — сказал он, — «обе с катушек долой. Сядьте, поговорим. Ну, не плачь ты, Эдит. Сотни мужчин любят не по одной женщине. Неужели не читала? Нельзя же так, Эдит. Ну, будь умницей». Патриция разглядывала стрелы, сердца, старые имена. Эдит смотрел, как треплет письма метель. «Я выбираю тебя, Патриция», — сказал Арнольд. Патриция все стояла к нему спиной. Эдит открыла рот, чтобы закричать. Но он приложил палец к губам и что-то шепнул беззвучно, чтобы не услышала Патриция. Мальчик видел, он уговаривал, успокаивал Эдит, но та все равно завизжала, выскочила из-под навеса и побежала по тропке, и сумочка била ее по бедру. «Патриция», — сказал Арнольд, — «повернись ко мне. Я все сказал. Я тебя выбираю. Патриция!» Мальчик присел на корточки и нашел свой карандаш, насквозь проткнувший снеговику голову. Разогнулся и увидел Патрицию с Арнольдом под ручку. Снег ему промочил карман, таял в ботинках, забирался за воротник. «Ох, ну на кого ты похож?» Патриция к нему бросилась, взяла за руки, весь на ниточки. «Просто немножечко снега», — сказал Арнольд, вдруг оказавшийся один под навесом. «Ну да, немножечко снега. Он как льдышка, холодный. И ноги хоть выжимай. Сейчас же идем домой». Все трое стали карабкаться по тропе к главной аллее. И Патриция оставляла под валящим снегом большие, как лошадиные, следы. «Смотри, вон наш дом. И крыша белая. Скоро-скоро придем, моя рыбка. Я лучше на улице останусь. Буду снеговика лепить, такого же, как Арнольд Мэтьюс. Чш-ш-ш. Мама ждать будет. Надо идти домой». «Ничего она не будет. Она с мистером Робертом загуляла. Загуляла, убежала, ухиляла. Ты прекрасно знаешь, что мама пошла по магазинам с миссис Партридж. И нечего сочинять разные глупости». «А вот Арнольд Мэтьюс сочиняет», — Сказал, что любит тебя больше Эдит. А сам ей что-то шептал. У тебя за спиной. Клянусь, это неправда, Патриция. Я совсем не люблю Эдит. Патриция остановилась. Не любишь, Эдит? Нет, говорю тебе, я тебя люблю. Я совсем ее не люблю. Ух ты, Господи, да что ж такое? Ты не веришь? Я тебя люблю, Патриция. Эдит мне никто. Ну, просто я с ней встречался. Я же всегда в парке. А ей говорил, что любишь. Мальчик оторопел, стоял между ними. Почему Патриция так рассердилась? Лицо красное, глаза сверкает, грудь ходуном. Сквозь дырку в чулке он видел длинные черные волоски. Ну и ножища. Я весь с эту ногу, он думал. Мне холодно, я чаю хочу. У меня в ширинке снег. Арнольд медленно пятился по тропе. Я ей должен был сказать, а то бы она не ушла. Я должен был. Патриция, ты же видела, какая она? Я ее ненавижу, честное слово. Раз, раз, крикнул мальчик. Патриция отвесила Арнольду одну оплеуху, другую дергала его за шарф, колотила локтями. Она избивала его и орала не своим голосом. «Я тебе покажу, как обманывать, Эдит! Свинья ты этакая, поганец! Я тебе покажу, как сердце ей разбивать!» Он заслонял от нее лицо, пятился, шатался. «Патриция, Патриция, не бей меня! Люди смотрят!» Когда Арнольд упал, две женщины с зонтиками вынырнули из-за куста под валящим снегом. Патриция стояла над ним. Ей врал. И мне будешь врать? Вставай, Арнольд Мэтьюс. Он встал, поправил шарф, утер глаза красным платочком, приподнял шапочку и побрел к навесу. А вы, Патриция повернулась к любопытным, постыдились бы. Две старые корги с мешком играются. Те метнулись за свой куст. А они с Патрицией, взявшись за руки, пошли снова к главной аллее. «Я же снеговику шапку оставил», — вспомнил он. «Мою любимую шапку! Беги скорее! Семь бед, один ответ! Уж мокрее мокрого!» Он еле нашел свою шапку под снегом. В углу под навесом сидел Арнольд и читал письма, которые вывалила Эдит. Медленно переворачивал мокрые листы. Арнольд его не видел. И он, стоя за столбом, не стал мешать Арнольду. Тот внимательно читал каждый лист. «Что-то долго ты ее отыскивал», — сказала Патриция. «А молодого человека там не видел?» «Нет», — сказал он. «Он ушел». Дома, в теплой гостиной, Патриция ему опять велела переодеться. Он держал руки у огня, и скоро им стало больно. «У меня руки подгорели», — сказал он, — «и ноги, и лицо». Она его утешила и потом сказала: «Ну вот видишь, все прошло, ничего не болит. Не сразу сказка-то сказывается». Она суетилась, что-то прибирала в гостиной. Все сегодня наплакались всласть.
Alas, yes, I'll beg or borrow from memory. Remember the sunset, Chiquito, the day that we first met, Chiquito. The rose within your hair, I sent its fragrance everywhere. Oh, come back, Chiquito, to me.
Рассказ Дилана Томаса «Патриция, Эдит и Арнольд» читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Петренко. Продолжение следует.
литературное чтение на радио России.
Портрет художника в щенячестве. Зала пахло нафталином, мехом и сыростью, и затхлостью, и гнилыми цветами. Два стеклянных ящика на деревянных козлах тянулись вдоль окон. Заросший огород приходилось разглядывать в просветах между ног улисьего чучела, над головой куропатки и за испятнанной красной краской грудки вальшнепа. Еще ящик с фарфором и оловом. Побрякушками, брошками и фистончиками приткнулся к кривоногому столику. На лоскутной скатерти лампа. Библия с застежками. Большая ваза, в которую влезла, очевидно, собираясь купаться, женщина, закутанная до бровей. И фотография в рамке. Дядя Джим, Энни и Гуилли улыбались горшочку с папоротником. На каминной полке было двое часов. Несколько собак, медные подсвечники, пастушка, мужчина в килоте и подсвеченный снимок Энни. Высокая прическа, груди наружу. Были тут стулья. Вокруг стола и по всем углам прямые, гнутые, крашеные, мягкие. И у каждого на спинке кружевная салфеточка. Физгармония пряталась под белой латаной простыней. Камин завален, медные щипцы, совки, кочерги. Залу редко пускали вход. Энни чистила и блестила ее раз в неделю, но все равно. Ковер выпускал серое пыльное облако, едва на него ступишь, и пыль слоем лежала на стульях, и клубья ваты, грязное черное нутро, длинный черный конский волос перли из расселин дивана. Я подул на стекла, чтобы смотреть фотографии. Гуильям, коровы и замки в горах. «Давай переодевайся», — сказал Гуильям. Я хотел ходить в моем старом костюме, как положено человеку в деревне, чтобы были в навозе, и при каждом шаге чавкали мои сапоги, и смотреть, как телятся коровы, как их покрывает бык, и сбежать в балку, промочить ноги, орать, «Эй ты, блин, горелый!» и распугивать кур, и разговаривать соответственным голосом. Но я пошел наверх и надел тот костюмчик в полосочку. Из своей комнаты я услышал, как во двор въехал автомобиль. Джек Уильямс со своей матерью. Уильямс снизу кричал: «Они! Даймлери!» Я бросился вниз их встречать, лохматый, с незавязанным галстуком. Энни в дверях говорила: добрый вечер, миссис Уильямс, заходите, заходите, пожалуйста, какая сегодня погода чудесная. Вы хорошо ведь доехали сюда, миссис Уильямс, сюда, осторожно, ступенька». На Энни было черное блестящее платье, от него пахло нафталином, как от чехлов в зале. Переобуться она забыла, и тапочки у нее были все в дырках и заляпаны грязью. Она суетилась, бежала впереди миссис Уильямс по тому каменному переходу. Она вертела головой, квахтала, дергалась, извинялась, что такой маленький дом. Все поправляла волосы грубой, коротколапой рукой. Миссис Уильямс была высокая, плотная, с мощной грудью, толстые ноги вздувались над остроносыми туфлями. Снаряжена она была как мэрша, как корабль, и она плыла вслед за Энни в зал. Она сказала: «Ах, миссис Джонс, милая, из-за меня, пожалуйста, не беспокойтесь». Она вытащила из сумочки кружевной платочек и вытерла стул, прежде чем сесть. «У меня, понимаете ли,
абсолютно нет времени», — сказала она. «Ах, что вы! Ну, хоть чашечку чая-то выпейте», — сказала Энни, и она отодвинула от стола стулья так, что уж совсем невозможно было пройти, и миссис Уильямс сидела зажатая со своей грудью, своими кольцами, сумочкой. А когда Энни открывала буфет, она уронила Библию и поскорее обтерла с нее пыль рукавом. «С персиками», — сказал Гуильям. Он стоял в дверях, не снимая шапки. Энни сказала: «Сними шапку, Гуильям, и поухаживай за миссис Уильямс». И она переставила лампу на спеленутую физгармонию, разложила белую скатерть с чайными пятнами посередине, накрыла ложечки, чашечки, стол на пятерых. «Не стоит из-за меня хлопотать, моя милая», — сказала миссис Уильямс. «Ах, какая прелестная лисичка!» И палец ее просверкал в сторону стеклянных ящиков. «Это настоящая кровь», — сказал я Джеку. И мы забрались на диван у стола. «Ну, прямо», — сказал он, — «красные чернила». «Ой, в ботиночках», — сказала Энни. «Не топчи диван, Джек, будь умницей». «А не чернила, так краска». Гуильям сказал: «Позвольте вам предложить кекса, миссис Уильямс». И Энни загремела чашками. «В доме не кусочки кекса. Забыли заказать в лавке. Ох, миссис Уильямс». Миссис Уильямс сказала: «Пожалуйста, чашечку чая, и все». Она вся взмокла, пройдя от машины пешком. Пудра размазалась. Сверкая кольцами, миссис Уильямс утирала лицо. «Три кусочка», — сказала она. «Я не сомневаюсь, Джеку, будет у вас очень хорошо. И даже отлично». Тут Гуильям сел. «Вы уж отведайте персиков, миссис Уильямс. Они очень вкусные. А как же? Целую вечность хранились». Прямо щенки. Забившись от ветра под железнодорожную арку, я одиноко смотрел на далеко убегавший в ранние сумерки грязный песок. Несколько мальчишек, 2-3 торопливых парочки на берегу. Когда двое молодых людей, как из-под земли, выросли рядом, и спички, чиркнув, озарили лица под кепками в крупную клетку. У одного была симпатичная физиономия. Брови, смешно спешащие к вискам, глаза темные, теплые, глубоко посаженные, простодушные, и пухлый мягкий рот. У другого боксерский нос и тяжелый подбородок в рыжей щетине. Мы смотрели, как выбегают из маслянистого моря мальчишки. Голоса взрывались под гулкой аркой и таяли. Потом скрылись из виду парочки, влюбленные, исчезли за дюнами. Лежали теперь среди мятых жестянок и бутылок ушедшего лета, овиваемые старой бумагой. И поблизости не осталось ни единой разумной души. Незнакомцы жались по стенке, глубоко засунув руки в карманы, посверкивали сигаретами и смотрели, наверное, в загустевавшую над пустынным песком темноту. А может, у них были закрыты глаза. Сотрясая наше прибежище, громыхнул наверху поезд. Над берегом вслед исчезающему составу слетели скучивые дымные облака. Пустотелые огромные птицы на рваных черных, как туннели, крыльях, и тотчас лениво рассыпались. Сквозь воздушное сито просеялась сажа и сыпала на песок искры, на полпути заглатываемой влажной тьмой. Прошлой ночью быстрые маленькие оборванцы гнулись тут и цеплялись за шпалы, и прошлепал 5 километров вдоль рейс одинокий торжественный мусорщик с мятым мешком из-под угля и железной клюкой. Теперь они спали, подоткнутые рогожей на запасном пути, на платформе с углем, сунув голову в корзины с соломой в бородах, или валялись на свалке у пивной «Фишгард», где доплясываются до каталажки любители денатурата
И женщины кулями тряпья застревают в дверях и в проемах сочащихся стен и ждут сутенеров или пожарников. Ночь разгулялась вовсю. Ветер переменился, стал накрапывать дождик. Отступал вслед за морем песок. Мы стояли в зябком зыбком укрытии и слышали задушливое бормотание города. Маневры товарников, сирену на пристани, дальнюю перекличку осипших трамваев, сиротливый собачий лай, неопределенные звуки, цоканье по железу, скрип отдаленного дерева, хлопанье двери там, где заведомо не было дома, закашлившийся, как овца, мотор на горе, высеченные из камня сквозной арки две курящие статуи в кепках без воротников, смотритель, свидетель, стояли рядом со мной без пути, без дела, на краю хлещущей почти зимней ночи. Я подержал спичку так, чтобы и они увидели мое лицо в нервных театральных тенях, глаза, таинственно запавшие, напугающие, наверное, бледности, чтобы мой юный облик всколыхнул их воображение. Пусть призадумаются, кто я такой, пока я тут ломаю себе голову над тем, каким их ветром сюда занесло. Почему молодой человек с тихим лицом, с бровями прирученного черта стоит, как зажавшие в зубах светляка каменное изваяние? Такому бы ласковую подружку, чтоб журила, таскала бы плакать вместе в кино, и детишек, скачущих на Родни-стрит по веселой кухне. Зачем стоять и молчать? Подарки кошмарной ночью отжившего гнусного лета, когда девушки ждут, готовые вспыхнуть и загореться в ночном кафе Рабиотти, а в баре прибрежный играет в кегли и полыхает камин, и там та смуглая нежная девочка с разного цвета глазами, и открыты все бильярдные, и только в одну на главной улице не пускают без галстука, и в запертых парках ждут крытые пустые эстрады, а через забор перемахнуть пару пустяков. Где-то в ночи направо били башенные часы, били много раз, я не сосчитал. А этому в двух шагах от меня, ему бы горланить на улице, подпирать по забегаловкам стойки, хвастаться, ругаться и драться, шушукаться на скачках с букмекерами. Вот что ему бы шло. Зачем же ежиться тут рядом со мной, с этим печальным типом, и слушать, как мы дышим, как шуршит море? И ветер гонит сквозь арку песок, и звякает цепью пес, и стонет туманный горн, и где-то за 3-9 земель прогромыхивает трамвай. Зачем смотреть, как вспыхивает спичка, вырывая из темноты мальчишеское пристальное лицо, и маяк величаво поводит лучом? Зачем, когда дрогнущий, мокнущий город, пабы, клубы, притоны, арки близ променада кишат друзьями и недругами? Играл бы себе где-нибудь в очко при свечке на дровяном складе. Но низких домиков усаживались ужинать под грохот радио. Дочкин хахаль дожидался за стенкой. У соседей читали газету, разжаривали остывшую с обеда картошку. Повыше играли в карты. На самой горе принимали гостей, неплотно задернув гостиной шторы. А с остывшего края этой веселой ночи в мой слух натекало море. Один из незнакомцев сказал неожиданно высоким звонким голосом: «И чё мы тут не видели?» «Арку говенную», — сказал другой. «А ведь холодно», — сказал я. «Да, не очень уютно», — сказал высокий голос того невидимого теперь с приятным лицом. «Приходилось бывать в отелях и поприличней». «Совой бы сейчас», — отозвался другой. Мы долго молчали. «И часто ты тут стоишь?» — спросил приятный. У него, похоже, так не ломался голос. «Нет, в первый раз. Иногда я под Бринмилской аркой стою». «А старый пирс не пробовал?» «В дождь не очень-то там постоишь». «Ну, я думал, под балками». «Нет, я никогда там не был». «Том каждое воскресенье под пирсом», — сказал мордастый обиженный. «А мне ему в бумажке обед таскать». «Опять поезд», — сказал я. Он раскатился над нами, громыхнул аркой, пронзил нас взвизгом колес, оглушил, ослепил искрами, смял жуткой тяжестью. Так что очнулись мы уже сплюснутые и черные в арочной братской могиле. Провалившись во тьму, город лишился голоса. Трамваи дотренькались до немоты. Море втихую отстирывало пятна доков. В живых оставались мы трое. Один сказал: «Нет, без дома это не жизнь». «Так у вас дома нет?» — спросил я. «Почему? Есть, конечно. И у меня есть. А я живу возле Гуим-Донкинского парка», — сказал я. «Том и в темном парке любит посидеть. Говорит, сов слушает. У меня знакомый есть, он в деревне жил под Бриджендом», — сказал Том. «Так там во время войны строили укрепление и всех птиц перепортили. Это мой знакомый говорит, кукушку и петуха из Бриджинда всегда отличишь. Кукушка вообще не весь что несет, а петух кричит: кухерку, ярку. Херку!» — оживилась арка. «Тебе-то зачем подаркой торчать?» — сказал Том. «Дома тепло, занавески задернул, сиди себе уютно, у огонька. Сегодня по радио Грейси. Чем шляться-то под луной?» «Я не хочу домой, не хочу огонька. Мне там делать нечего, я не хочу ложиться спать. Я люблю так стоять, ничего не делать, в темноте, один». И правда, я был ночной одинокий бродяга. Я любил слоняться за полночь в дождь, когда выцвели окна, а я один, живой, бреду по безлюдью, по лоснящимся рельсам на пустой главной улице, под огромной, пригорюнившейся над дрогнущим шпилем луной. Никогда я так живо не чувствовал себя частицей всего, обрушившегося на меня мироздания. Никогда меня так не распирала любовь и гордость, и жалость, и печаль. И я был не только я. Я в себе чувствовал сразу все. Живую землю, на которой я был призван страдать. Чужие миры, Марс, Венеру, паяльника и черепушку. И все они были во мне. Далекие китайцы, надменные девушки изговорчивые, и солдаты, громилы, полицейские, и капризные, бдительные покупатели старых книг, и злые оборвыши, попрошайничающие возле музея, и гордые, неподступные павы, длинноного плывущие из модных лавок в колыхании шелков сквозь сверкание стекла и стали. Я набредал на развалины в богатом квартале, я заходил в пустые гостиные, застывал на лестнице, смотрел сквозь выбитые окна на море. Или я ни на что не смотрел, или смотрел, как один за другим гаснут на улице фонари. Или я заходил в недостроенный дом, где застряло между стропилами небо, где хоронятся кошки, и голым скелетом спальни бренчит ветер. «Вот вы говорите», — сказал я. «А сами почему не дома?» «Я не хочу домой», — сказал Том. «И я не то чтобы очень», — сказал его приятель. Вспыхнула спичка, их головы качнулись, расплылись по стене. Зыбкие тени быков и балок стали больше, стали меньше. Том начал свой рассказ. Я задумался еще об одном незнакомце, который, бредя по песку мимо арки, вдруг услышит звонкий голос откуда-то из дыры. Я думал про этого человека, как он от страха пригнется, отпрянет, как обманывающий финтом футболист кинется сквозь шершавую тьму к огням за полотном. Я пропустил начало рассказа и вспомнил про голос Тома уже на середине фразы. К ней подошли и говорим: «Какая прекрасная погода». «А что там прекрасного? Вокруг ни души». Мы спросили, как их звать. Они спросили, как нас. «Ну, мы, значит, идем. Уолтер им травит про веселую вечеринку в Мельбе, про то, что там творилось в женской уборной. Теноров выкуривали, как крыс». «Ну и как их звали?» — спросил я. «Дорис и Норма», — сказал Уолтер. «И мы пошли к Дюрам», — сказал Том. «Уолтер с Дорис, я с Нормой. Норма работала в прачечной. Идем, разговариваем. То все, всего-то несколько минут мы шли. А я уже чувствую, господи, что я по уши влюбился в девчонку. Хоть она вовсе не красавица». Он ее описал. Я отчетливо ее себе представил. Круглое, милое лицо, веселые карие глаза, добрый теплый рот, густая стрижка, толстые ноги, широкий зад, явные
с первым словом Тома чинно поплыли по песку платья в горошек под промозглой моросью, на красных руках модные перчатки, золотой поясок, за которым заткнут газовый платочек, синяя сумка, письма, бутерброды, билет на автобус, шиллинг. «Дориста красивая была», — сказал Том. «Нарядная, подтянутая, острая вся, как нож». «Мне было 26. Я в жизни пока не влюблялся. Иду вдоль Тоу по песку, глазею на Норму и пальцем не смею перчатки ее коснуться. А Уолт уже обнимает Дорис. Они укрылись в дюнах. На них тотчас свалилась ночь. Уолтер подступался к Дорис, лапал ее, шутил, а Том сидел рядом с Нормой и, раскрабрившись, держал ей руку в холодной перчатке и поверял ей свои тайны, сколько ему лет, какая у него работа. Вечерком он любит посидеть за хорошей книжкой. Выяснилось, что Норма любит танцы. Совпадение. Он тоже оказал, что Норма и Дорис сестры. Вот никогда бы не подумал, ты такая красивая, я тебя люблю. Кончилась ночь рассказов подаркой. Началась ночь любви среди дюн. Арка выросла до неба. Рядом, затаясь во тьме, молчал город. Я своднически подглядывал из-за куста, как Том кладет руку на грудь Норми. Нет, не надо. Уолтер и Дорис тихо лежат рядом. Слышно, как муха пролетит. И что интересно, сказал Том. Скоро мы все уселись в кружок на песке и улыбались друг дружке, а потом тихо сдвинулись по песку в темноте без единого слова. И Дорис лежала со мной, а Норма была с Уолтером. «А зачем же было меняться, если вы полюбили ее?» — спросил я. «Сам не понимаю», — сказал Том. «Каждую ночь все думаю». «Это в октябре было», — сказал Уолтер. И Том продолжал. «Мы их до июля, считай, не видели. Я не мог поглядеть в глаза Норме. А тут они обе на нас подали на отцовство. А мистеру Льюису, мировому судье, 80 лет. Он глухой, как тетерев. Приложил к уху трубку, а Норма и Дорис показания давали. Потом давали показания мы, и он совсем запутался. В конце концов покачал головой, ткнул в нас трубкой и говорит: ну, прямо щенки. Вдруг я вспомнил, как холодно. Стал растирать закисневшие пальцы. Господи, всю ночь проторчать на холоде, слушать длинный несуразный рассказ. Студеной арочной арктической ночью. И что потом? Спросил я. Уолтер ответил: я женился на Норме, а Том на Дорис. Мы обязаны были поступить с ними по-честному, верно? Вот Том и не хочет домой. Всегда только под утро домой приходит. А я уж с ним за компанию, чтобы не скучал. Он мой брат. Мне было до дому 10 минут бегом. Я поднял воротник, натянул на уши шапку. И что интересно, сказал Том, я люблю Норму, а Уолтер не любит Норму. И не любит Дорис. У нас двое прекрасных парней. Я своего назвал Норман. Мы пожали друг другу руки. Но пока, сказал Уолтер. Я всегда где-нибудь тут, сказал Том. Покедова, бонжур! Я выскочил из подарки, махнул через Трафальгар террас и дунул вверх по крутой улице. You must say yes to Mr. Brown. No more, no less to Mr. Brown. Excuse me, are you Mr. Brown? Oh yes, his name is Mr. Brown. Now if you are the Mr. Brown, we'd like to ask you, Mr. Brown, if you were really, truly, honestly a Mr. Brown.
Señor Brown.
Jawohl, Herr Brown.
Tada, товарищ Бронски.
Mais oui, Monsieur Brown.
Am I mortified, Mr. Brown?
Saddle Street, Mr. Brown, Saddle Street.
You must say yes, my dear.
I have said yes, Mama, to Mr. Brown.
You must say yes to Mr. Brown. You must say yes to Mr. You must say yes to Miss. You must say yes to.
Рассказ Дилана Томаса «Ну прямо щенки» из книги «Портрет художника в щенячестве» читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров.
Литературное чтение на радио России.
Дилан Томас. Портрет художника в щенячестве. Жаркую субботу. Молодой человек в тельняшке, устроившись поближе к пляжным кабинкам, оглядывая вылезавших оттуда коричневых и белых женщин и стайки хорошеньких девушек с бледными вырезами и ожогами на лопатках, осторожно и некрасиво красными пальцами ступавших по острым камням широкой зазубренной линии, вывел на песке крупную женскую фигуру. Голая девчушка выскочила из воды, пробежалась по женщине, отряхнулась, оставила ей два больших мокрых глаза и пупок на пяткой припечатанном животе. Он свою женщину стер, вычертил пузатого мужчину. Девчушка и по нему пробежалась, тряхнула кудряшками, подарив ему ряд пуговиц и еще линию капель, как бы струйку в стиле детских рисунков между длинных с налипшими ракушками ног. Молодому человеку в его пустыне праздничная суббота под грубым солнцем преподносилась глянцевой фальшивой открыткой. Резвые семейства с ведерками, лопатками, зонтами, бутылками с недью, блаженно страждущие девицы с кремом для загара в сумочках, бронзовоторсые юнцы и снедаемые завистью юнцы, бледные в жилетах, тоненькие белые волосатые жалостные ноги тихих мужей, загребающие воду, толстенькие кудрявые острижные скорчившиеся детки до потери сознания, наслаждающиеся грязным песком, трогали его. Он думал горько в своей отверженности, до жалости, до забытых уколов стыда, отрезанный от общего праздника, навеки обреченной компанией собственных дзиков. За пределами высокой, обычной, потной, солнцем разжуженной власти и глупости летней плоти. Он поймал мяч, который поддал битый маленький мальчик, и поднял, чтобы его отбить. Мальчик его приглашал в игру. Дружелюбное семейство стояло поодаль, лохматые женщины, заткнувшие платья в спортивные штаны, босые мужчины в рубахах, детишки в труськах, ушитых майках. Он с горечью подал мяч отцу семейства, который стоял сбитый у ворот из шапок. «Одинокий волк играет в мяч», — пронеслось у него в мозгу, пока он взмахивал битой. Гоня мяч в сторону моря, мимо раздевающихся женщин, подмигивая на скаку, он споткнулся о замок, угодил во влажное кольцо змеящихся девушек, промочил ноги, выгреб мяч из волны, и счастье вернулось в обнаглевшее тело. Он крикнул: «Лови, мамаши, за шапками!» Мяч стукнул мальчишку по голове, отскакнул. Среди бутербродов, одежек, мамаши и дядюшки пасли разрезвившийся мяч. Лысый в рубахе на выпуск паснул не туда. Колли понес мяч к морю. Включилась мамаша, мяч высоко взлетел над ее головой. Другой дядюшка в панаме послал его псу, тот с ним уплыл. За черту досягаемость. Молодого человека подчивали бутербродами с яйцом и зеленью, теплым пивом. Он сидел вместе с одним папашей и дядюшкой на ивнинг-пост, пока море не подобралось к их пяткам. Роналд плывет себе на леди море, закладывает за галстук в душном салоне с компанией из Брюнгфлюда и думать не думает о том, что его друг мается до пляжа, один-одинешенек, не имевший маковой росинки во рту, хотя уже 6, и вечер уныл, как часовня. всех-всех приятелей унесли собственные их удовольствия. Он подумал, поэты дружны со своими стихами. Посещаемый видениями человек не нуждается больше ни в ком. Суббота — тяжелый день, пойду-ка я домой, сяду у себя в комнате возле печки. Но был он никакой не дружный со стихами поэт. Он был молодой человек в приморском городе, в жаркий выходной, с 2 фунтами в кармане. И какие уж тут видения. 2 фунта в кармане, мелкое тело, ногами на замусоренном песке, спокойствие, удел старичья. И он двинулся дальше. Через железнодорожную насыпь к трамваю. Он фыркнул, глядя на цветочные часы в Виктория Гарденс. «Ну и что теперь делать пижону?» — спросил вслух, заставив сидящую на скамье против белокафельного сортира юную женщину улыбнуться и опустить на колени книжку. Каштановые волосы собирались у нее в высокий старомодный пучок со свисающими кудрями, из которого росла и никла к уху роза от Вулварта. К белому платью на груди пришпилен красный бумажный цветок, кольца браслетки базарного пошиба и абсолютно зеленые небольшие глаза. Одним холодным, внимательным взглядом он охватил все особенности ее внешности. Но от ее невозмутимости, от того, что улыбка, посадка головы, все говорило о том, что она полагается на свою безмятежность и явную странность, обезвреживающие любой самый наглый взгляд. У него задрожали пальцы. Платье было длинное и глухой ворот. Но она будто голая сидела на ноздреватой скамейке. Улыбка свидетельствовала о жарком, томящемся, безупречном теле под ситцем. И она безвинно ждала. Какая красивая, он подумал. В уме складывая слова, глазами лепясь к ее волосам и белой коже. Как красиво она меня ждет, хоть сама не знает, что ждет. И я ей никогда не скажу. Он стоял и смотрел. Доверчивой девочкой перед камерой она сидела и улыбалась, сложив руки, слегка склонив голову, так что роза ласкала ее щеку. Она принимала его восхищение. Единственный, необыкновенный. Ей нравился его долгий взгляд, и она упивалась его глупой любовью. В рот ему залетали мошки, он позорно бежал. У ворот оглянулся, в раз последний раз на нее посмотреть. Резкость и неуклюжесть его ухода ее ошарашили. Она растерянно смотрела ему вслед, подняла руку, будто позвать хотела. Если бы он помешкал, она бы его, наверное, окликнула. Заворачивая за угол, он слышал ее голос, ее стократно размноженный голос, выговаривающий его стократно размноженное имя за кустистым забором. Ну и что делать дальше оплошавшему пижону? Молодому влюбленному кретину, спрашивал он, молча свое отражение в недобросовестном зеркале пустого зала Виктории. Обезьянья мерзкая физиономия с ленточкой «Босс, лучшее в мире пиво» на лбу. Ему вернула его дурацкую ухмылку. «Явись сюда, гордая Венера», — сказали арбузно-красные губы. «Я бы заказал уксусу, чтобы ее подкислить. Она бы повышибла мою виноватость, сгладила бы мою застенчивость, и чего я не остановился, с ней не заговорил. Ты видел в парке сомнительного достоинства уличную девку?» — язвило отражение. «Дитя природы, да-с. Или ты не заметил капли росы у нее в волосах? И хватит пялиться в зеркало. Я ж тебя знаю, как облупленного». Новое лицо, вспухшее, веслогубое, взошло у него над плечом. Он оглянулся на слова бармена. «Ну что, родная любимая обманула, вид у вас? Ну, буквально скажу я вам, смерть на свадьбе. Давайте выпейте, мы угощаем. Сегодня пиво бесплатно, на Шермачка». Он поддел пальцем кружку. «Притом наивысшей марки исключительно. И без презренного металла, да что это вы, как единственный уцелевший после кораблекрушения, и даже не вполне уцелевший. Ну, ваше здоровье». И сам выпил пиво, которое нацедил. «Можно мне кружечку пива? Это вам что, трактир?» На полированном столике посреди зала молодой человек, кунув палец в пиво,
изобразил круглую девичью голову, взбил вокруг желтую пену кудрей. «Грязь, почкотня!» — крикнул бармен, выбежал из-за стойки, стер голову сухой тряпкой. Защищая почкотню шляпой, молодой человек поставил подпись в углу стола и смотрел, как сохнут и блекнут буквы. В открытое эркерное окно, за ненужным песком занесенным полотном, он видел черные точки купальщиков, усещенные кабинки, карликов, прыгающих возле Панчи и Джуди, крошечный религиозный кружок. С тех пор, как он слонялся и гонял мяч в этой пустыне многолюдства в поисках оправдания отчаянию и обществу, которое сам же отринул, он успел обрести истинное счастье и утратить его в ту жуткую дикую минуту между для джентльменов и цветочными часами. Постарев, помудрев, но не сделавшись от этого лучше, он бы вглядывался в зеркало, спрашивая, как открытие и потеря пометили его лицо, какие тени наложили в подглазьях, какие вычертили у губ складки, кабы не знал заранее, что ему ответит кривое отображение. Бармен присел рядом, сказал фальшиво: «Ну-ка, выкладывайте все-все. Мне вечно плачут в жилетку». «Да что рассказывать? Вот увидел в Виктория Гарденс девушку, а заговорить не посмел. Она такая была, Господи, Боже ты мой». Устыдившись своей трепливости даже в столь глубокой любовной тоске, при том, что ее спокойное лицо витало перед ним, а улыбка укоряла и прощала, молодой человек совратил свою девушку на скамейке, бросил в опилки и плевки и тотчас же снова прифронтил, слушая соображения бармена. «Я их сам очень уважаю, ни одну бывалую юбку не пропущу. А счастье жизни вот тоже упустил, туда-сюда 50 красотуль. А печку дома забросил. Мне, пожалуй, то же самое. Такое же, хотите сказать?» Бармен насадил кружку, выпил сам, насадил еще. «Я с гостями всегда пью, чтобы общаться на равных. Да, мы с вами, значит, два разнесчастных холостяка». Он снова сел. «И ничем вы меня не проймете, все изведал», — сказал он. «Я в этом самом баре, вот как вас сейчас, 20 харисток из «Эмпайра» видел. И все пьяные стельку. О, девочки, хма! А сегодня их не будет?» «Нет, на этой неделе только... малый, который женщину распиливает пополам. Приберегите для меня половиночку». В невидимое многоточие ввалился пьяный бармен, предупредительно бросился к нему поднести кружку. «Сегодня бесплатно, на шермачка, вы же на солнце были». «Ага, весь день», — сказал пьяный. «То-то я смотрю, загорели. Нет, это я перепил, весь день пью». «Суббота истекает», — шепнул молодой человек в свой стакан. «Прости, прощай, волшебный день». Думал он с интересом, которого не мог себе простить, разглядывая пляжных безмерно задых дам и носатых паучьеногих господ с телескопами на цветных карикатурах, расклеенных по стене под смакующим пивом экстерьером, и в присутствии веселого бармена и пьяного в мятой кепке он стер погасающий день. Надвинул на глаза шляпу, свесившаяся прядь защекотала века, и беглым сторонним взглядом, не упустив ничего, ничуть различимый косой ухмылки, ни едва уловимого жеста, намечающего в воздухе образ его погибели, окинул буйноволосого малого, кашляющего в кулак и попыхивающего опиумной папироской. И пока пьяный к нему устремлял неподатливые стопы, неся свое достоинство, как полный стакан, предположим, на расходившейся палубе, а бармен за стойкой причмокивал, попивал и посвистывал, он покраснел, усмехнулся, стряхнул с себя мнимую тайную муку, сменил траурную шляпу на лихой котелок и прогнал жеманного чужака. Став, слава богу, снова собой в привычном мире, облекающем его как вторая плоть, он сидел печальный, довольный, в жалком зальце захудалой гостиницы на морском берегу захолустного городишки, где чего только не могло случиться. Мрачный внутренний мир оказался совершенно не нужен под жадным напором Тоу, когда самые обыкновенные и самые небывалые люди влетали сюда и вползали в одежде шумов и красок, оторвавшись от своих домов, уродских строений, фабрик, сияющих лавок, кощунных часовен, вокзалов, ныряющих переулков, кирпичных тупиков, подвалов и дыр в заборах, от общих диких городских понятий. Пьяному, наконец, удалось до него добраться.
положите руку вот сюда.
Он повернулся и похлопал себя по заду. Бармен присвистнул, оторвался от пива и смотрел, как молодой человек щупает у пьяного штаны на заду.
Ну, чего ущупали?
Ничего.
Вот именно, что ничего. Ничего вы и не ущупаете.
Да как же вы сидите, ахнул бармен.
На том и сижу, что доктор оставил, сказал пьяный сердито. Задница у меня была не хуже вашей. Работал в Дауле под землей, и случился со мной конец света. И сколько, думаете, мне за мою пропащую задницу отслюнили? 4 шиллинга 3 пенса, 2 шиллинга 1.5 пенса за дольку, дешевле свинины.
Девушка из Виктория Гарденс вошла в бар с 2 подружками. Одна светлая, совсем молоденькая, почти такая же красивая, как она. Другая средних лет, одетая под девочку. Все 3 сели за столик. Его любимая девушка заказала 3 портвейна и 3 джина. «Правда, погода исключительная», — сказала средних лет. Бармен сказал: «Небо как шелк». Без конца улыбаясь и кланясь, он расставлял перед ними напитки. «А я уж думал, мои принцессы куда почище подались», — сказал он.
«Где уж почище-то без тебя, красавчик?» — сказала молоденькая.
«Чем тут ни риц, ни совой? Один гарсон чего стоит, а?» — сказала девушка из Виктории Гарнс и послала ему воздушный поцелуй. Молодой человек у окна, ошарашенный ее явлением в темнеющей комнате, принял поцелуй на свой счет и залился краской. Его подмывало броситься прочь отсюда, через чудотворящий парк к себе, зарыться головой в подушку и ночь напролет лежать и трястись одетым, удерживая этот голос в ушах, эти зеленые глаза под своими зажатыми веками. Но только больной недоразвитый мальчик убежал бы от собственного счастья, плюхнулся в навидавшуюся срама постель и рыдал бы, уткнувшись в пухлую грудь мокрой подушки. Он вспомнил свой возраст, свои стихи и не сдвинулся с места.
«Огромное спасибо, Лу», — сказал бармен. «Значит, ее имя Лу. Луиз, Луиза. Уж не испанка ли она? Или француженка, или цыганка?»
Но он мог назвать улицу, откуда происходил этот голос, и он определил, где живут ее подружки по хромоте, по припаданию гласных. И ту, что постарше, звали миссис Эмералд Франклин. И ежевечерне она наблюдалась в арфе Сиона, потягивала портвейн, осматривалась, поглядывая на часы. «Мы на пляже слушали Мэтьюза насчет гиены. Долой то, долой сё. А сам, бывало, до завтрака назюзюкивался», — сказала миссис Франклин. «Это ж нахальство какое надо иметь. А сам все глазами ест девок. Да я уж скорее нашему Рамону Навара за стойкой поверю», — сказала молоденькая.
«Текс, я получил повышение. Совсем недавно я был Чарли Чейз», — сказал бармен.
Миссис Франклин, не снимая перчаток, подняла пустую рюмку и тряхнула, как колокольчик. «Все мужчины — крокодилы», — сказала она. «И нас, бедных девушек, обманывают».
«Мистер Франклин, в первую очередь», — сказал бармен.
«Но кое-что, между прочим, он верно говорил», — сказала миссис Франклин. «Если таскаешься по пляжу после отбоя, пеняй на себя. Это ж Содом и Гоморра». Молоденькая расхохоталась. «Послушайте эту савонароллу. А кого, интересно, я видела в среду возле музея с черномазом?»
«Он индус», — сказала миссис Франклин.
«И, кстати, из университета. Все люди-братья, независимо от цвета кожи. Но негритянской крови у нас в роду пока еще не было».
«Ох ты, Господи!» — сказала Лу. «Ну, хватит вам, девочки, сегодня у меня день рождения, праздник. Будем петь, веселиться, мяу-мяу, поцелуйтесь. Эмералд, Марджери, помиритесь».
Она смеялась, она улыбалась обеим, подмигнула бармену, и тот доверху налил рюмки. «Ну, за ваши синие глаза, гарсон!» Молодого человека в углу она не замечала. «И за дедушку», — сказала она, улыбаясь покачивающемуся пьяному. «Ему сегодня 21, ага, вот и улыбнулся».
Пьяный ответил глубокий, рискованный поклон, поднял шляпу, споткнулся о камин, но полная кружка у него в руке была незыблема, как скала. «За самую красивую девушку в Кармартене!»
«Тут у нас Гламорган, дед», — сказала Лу.
Вы, кажется, не в ладах с географией. Ой, посмотрите, какой вальс отмачивает. Стаканы, ой, сейчас все расклокает. А если побыстрее, Чарльстончик нам, пожалуйста. Пьяный танцевал, высоко держа кружку, пока не рухнул, не пролив, притом ни единой капли.
Он лежал у ног Луизы на пыльном полу и преданно, блаженно ей улыбался. «Упал», — говорил он, — «а бывало, пока у меня кое-что еще было, как черт отплясывал».
Он задом лишился. «Когда ангел уструбил», — пояснил бармен. «Когда же это он зада лишился?» — уточняла миссис Франклин. «Когда Гавриил вострубил в Дауле?» «Наивностью моей хотите воспользоваться?» «И рад бы, миссис Эмеральд». Пьяный вертел спиной, изображая виляние хвостом, рычал у ног Лу. «Кладите голову ко мне на колени, устраивайтесь поуютнее. Пусть он тут полежит», — сказала она. Он моментально уснул. «Меня присутствие разной пьяни не устраивает». «Тогда сам иди, знаешь куда». «Жестокая миссис Франклин». «Ладно, лучше делом займись. Вон молодого человека в углу обслужи. У него аж язык на плечо. Жестокая». Когда миссис Франклин обратила внимание бармена на молодого человека, Лу, близоруко щурясь, окинул взглядом комнату и увидела, как он сидит против света у окна. «Мне бы очки», — сказала она. «Ничего, перебьешься, до утра забудешь про очки». «Нет, честно, Марджери, я же понятия не имела, что тут кто-то есть. Вы уж извините меня, вы в углу». Бармен включил свет. «О!» — сказала Лу. Молодой человек боялся шелохнуться. «Разбить этот длинный луч ее взгляда, эти чары, осенившие их одним сияющим лучом, спугнуть ее молчание». И он не стал скрывать любовь в своем взгляде, потому что ей ничего не стоило ее разглядеть, как ей ничего не стоило перевернуть у него в груди сердце и заставить бухать, перекрывая и бойкие голоса подружек, и дребезг стаканов, которые бармен блестил, не упуская ничего, и уютный храп пьяного. «Меня ничто не может задеть. Пусть себе усмехается этот бармен. Хихикайте себе в рюмочку, миссис Франклин. Я всем расскажу, ничего не тая. Да, я как дурак пялюсь на Лу. Да, она моя любимая. Она моя радость. Любовь. Любовь. Нет, она не дама из общества. У нее простецкие нотки в голосе. И пьет она, как сапожник. Но Лу, я твой. Ты моя. Лу». Довольно рассуждать о ее безмятежности и тщиться уложить эту прелесть в тесное русло слов. Она моя, и все. Уверенно, не стыдясь, он ей улыбнулся. И хоть он ко всему был готов, от ее ответной улыбки у него опять затряслись, как тогда в саду, пальцы. Его бросило в жар. И оборвалось, и покатилось сердце. «Хэролд, а ну налей рюмочку молодому человеку», — сказала миссис Франклин. Бармен вытянулся с тряпкой в одной руке и с перевивающейся рюмкой в другой. «Оглох, что ли? Налей тебе, — говорят, — молодому человеку рюмку». Бармен прижал тряпку к глазам. Он рыдал. Он утирал театральные слезы. «А я думал, у нас премьера, и мы в королевской ложе сидим», — сказал он. «Он не оглох, он сдурел», — сказала Марджери. «Мне снилась очаровательная трагикомедия под названием «Любовь с первого взгляда» или еще одна тщетная предосторожность. Действие первое происходит в кабачке, у моря». Луни, переставая улыбаться, спросила: «Ну а где происходит второе действие?» Голос был нежный, такой в точности, какой он воображал до этих шуточек с фамильярным барменом и вульгарными женщинами. Он увидел умную, тонкую девушку, которую не испортит никакая дурная компания. И тонкость, ее самая суть, прорвется сквозь все наружные заграждения. Не успел он так подумать, подыскать формулу ее нежности. Трусливо бежать под сень слов из реальной комнаты со своей любовью посередине. Как вдруг сразу очнулся и увидел в шести шагах от себя прелестное тело, и вместо безмятежного образа в сверкании им же созданных лад увидел хорошенькую девушку, которую
надо взять и не отпускать.
Рассказы Дилана Томаса из книги «Портрет художника в синячестве» читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Продолжение следует.
Литературное чтение на радио России.
Дилан Томас. Портрет художника в щенячестве.
Жаркую субботу.
Переставая улыбаться, спросила: «Ну а где происходит второе действие?» Голос был нежный, такой в точности, какой он воображал до этих шуточек с фамильярным барменом и вульгарными женщинами. Он увидел умную, тонкую девушку, которую не испортит никакая дурная компания. И тонкость, ее самая суть, прорвется сквозь все наружные заграждения. Не успел он так подумать, подыскать формулу ее нежности. Трусливо бежать под сень слов из реальной комнаты со своей любовью посередине. Как вдруг сразу очнулся и увидел в шести шагах от себя прелестное тело. И вместо безмятежного образа в сверкании им же созданных лад увидел хорошенькую девушку, которую надо взять и не отпускать. Надо немедленно завоевать ее. Он встал и двинулся к ней. «А ко второму действию я уже проснулся», — сказал бармен. «И решил на свой билет послать милую старую мамочку. Мерцание огней, лиловый бархат лож, блаженство, форменное очарование». Молодой человек сел за соседний с ней столик. Харолд, бармен, склоняясь над стойкой, приложил руку к уху. Пьяный перевернулся во сне. «Давно надо было пересесть», — шепнул Лулу. «Надо было еще в саду со мной заговорить. Робость одолела». «Дикая робость», — шепнул молодой человек. «Шептаться публично весьма неприлично. Я ни звук не слышу», — сказал бармен. По знак молодого человека, щелчок пальцев, гонящий официанта во фраке с устрицами, стремглав через блистающий зал, бармен наполнил бокалы портвейном, джином и пивом. «Мы с незнакомыми не выпиваем», — сказала миссис Франклин. «Какой же он незнакомый», — сказал Лу. «Разве ты незнакомый, Джек?» «Он бросил на стол фунтовый билет. Я угощаю». Вечер, который увидал, не успевший расцвесть, помчался под хохот прелестных, остроумнейших женщин и анекдоты бармена, которому бы на сцене выступать. И Лу очарованно улыбалась и помалкивала у него под боком. «Успокоилась, отдыхает», — думал он, — «набродилась, как я набродился, намаялся по темным закоулкам праздника». Вечер их облетал, кружил. И они сидели в сердцевине, близкие и похожие. Город, море, последние искатели приключений соскользнули во тьму, растаяли. И осталась одна только эта яркая комната. Время от времени тьма запускала в бар припозднившегося гуляку, и, грустно выпив, он удалялся. Миссис Франклин, потная, красная, каждому на прощание салютовала рюмкой. Хэролд им в спину строил гримасы. Марджори демонстрировал длинные белые ноги. «Никто не любит нас так, как мы», — сказал Хэролд. «Может, я закрою, чтобы рванет не являлся?»
Лу ожидает мистера О'Брайена, хоть это не важно, сказал Марджери. Это ее дружок, папашка из Ирландии. Вы любите мистера О'Брайена? Шепнул молодой человек. С чего ты взял, Джек? Он себе представил мистера О'Брайена, остроумный, высокий, средних лет, господин, тронутый сединой волнистой шевелюры, пятнышко усиков над верхней губой, сверкающее обручальное кольцо, мешки под зоркими глазами, китовым усом подбитый светский щеголь. Ужасный возлюбленный Лу мчит к ней сейчас на пролом по безветренным улицам в служебном авто. Молодой человек сжал кулак на столе посреди пустых бутылок, в горячей глубине руки укрывая Лу. «Я угощаю», — сказал он еще. «Какая ночь для любви», — говорил старикашка. «В такую вот ночь Джессика смылась от богатого еврея. Откуда это, знаете?» «Венецианский купец», — сказал Лу. «Но вы же ирландец, мистер О'Брайен». «А я готов был поклясться, что вы высокий и с усиками», — сказал молодой человек строго. «Что мы предпочитаем, мистер О'Брайен?» «Коньячок с утра пораньше, миссис Франклин». «Я ведь тебе не описывала мистера О'Брайена». «Да ты грезишь», — шепнула Лу. «Ах, если бы эта ночь никогда не кончалась. Только не здесь, не в баре, в какой-нибудь комнате, где большая кровать».
«Кровать в баре», — сказал старикашка. «Простите, что я подслушал, но я всегда о таком мечтал. Вы только подумайте, миссис Франклин». Бармен выскочил из-за стойки. «Пора и честь знать, джентльмены и все остальные».
Трезвые незнакомцы отбыли под кох миссис Франклин, погасли лампы.
«Лу, ты меня не потеряй. Я ж тебя за руку держу. Сожми крепче, крепче, чтобы больно».
«Лучше шею ему сверни», — сказала миссис Франклин во тьме. «Не в обиду ему будет сказано».
«Марджери руку ударила», — пропела Марджери. «Пошли из этой тьмы, Хэролд, как тать в ночи. А эта девушка — наш проводник.
Давайте берем по бутылке каждый и едем к Лу», — сказала Марджери.
«Я оплачиваю», — сказал мистер О'Брайен.
«А теперь ты меня не потеряешь», — шепнула Лу. «Держись за меня, Джек. Они не засидятся». «Ох, мистер Христос, хоть бы нам одним остаться, ты да я, правда, ты да я, мистер Месяц».
Мистер О'Брайен открыл дверь бара.
«Погружайтесь в Роллс, девочки, а джентльмены позаботятся о лекарстве».
Молодой человек ощутил на губах летучий поцелуй, и Лу выскочила следом за Марджери и миссис Франклин.
«Как насчет скинуться на спиртное?» — сказал мистер О'Брайен.
«Глядите, что я в сортире нашел», — сказал бармен. «Сидит на толчке и поет. Он вышел из-за стойки с повисшим у него на руке пьяным». И все погрузились в машину. Первый пункт. Дом Лу.
Молодой человек на коленях у Лу видел смутный, кружа, убегавший назад город, дымно-синий, промельки жужжащих ощетиненных доков, разбег светающих на глазах все длиннее вытягивающихся бедных кварталов, подмигивающие витрины, гаснущие одна за другой, пахло духами, пудрой и телом. Он случайно задел локтем пышный бюст миссис Франклин. На бедрах ее, как на перине, перекатывался пьяный, его подбрасывало и трясло на бренной женской плоти. Груди, ноги, животы, руки согревали и нежили его. Сквозь ночь к постели Лу, к немыслимому завершению погасающего праздника, их промчало мимо черных домов и мостов, мимо какой-то станции в облаке дыма, по крутой улочке, озаренной тусклым фонарем, и забранной в верхней части перильцами, и вынесла на пустырь, где посреди кранов, стремянок, столбов, балок, тачек и груд кирпича стояла одинокая многоэтажка. К жилищу Лу вели крутые, сбивчивые, бесконечные ступеньки. Перед запертыми дверями сушилось на перилах белье. Миссис Франклин, карабкаясь в хвосте со своим пьяным, угодила ногой в ведро, оттуда выскочил ликующий кот. Лу провела молодого человека за руку по коридору с фамилиями на дверях, чиркнула спичкой, шепнула: «Это будет недолго, потерпи, будь поласковей с мистером О'Брайеном, вот сюда заходи сперва ты, ну, будь гостем, Джек». Она снова его поцеловала на пороге своего дома. Это залог. Включила свет, и он гордо шагнул с ней вместе к ней в комнату, которая ему не будет чужой. и увидел широкую кровать, граммофон на стуле, притаившийся в углу умывальник, газовую горелку, запертый буфет и ее фотографию в картонной рамке на комоде без ручек. Тут она ест и спит, лежит всю ночь. На двухспальной кровати бледная в локонах спит на левом боку. Когда он с ней навсегда останется вместе, он не позволит ей спать, чтобы не видела снов, чтобы никогда не лежал с ней и не любил ее другой мужчина. Он расправил пятерню на ее подушке. «Надо же, жить наверху Эйфелевой башни», — сказал, вваливаясь бармен. «Ну и лесенка», — сказал мистер О'Брайен. «Зато когда уж дойдешь, уютно и мило».
«Это кому повезет дойти», — сказала миссис Франклин. «Я лично чуть концы не отдала. Старый зараза тону весит. Да ложись ты на пол и дрыхни, старый зараза», — сказала она нежно. «Как зовут-то тебя?» «Эрни», — пьяный поднял руку, защищая лицо. «Никто не собирается тебя кусать, Эрни. Эй, дайте ему виски глотнуть. Осторожно, куртку не облей. Завтра вжимать ее будешь. Задерни ты шторы, Лу, глаза б мои не смотрели на этот проклятый месяц».
«Что грустные мысли навевает миссис Франклин?» «А я люблю месяц», — сказала Лу. «Какой же юный влюбленный не любит луну», — сказал мистер О'Брайен и с неотразимой улыбкой потрепал молодого человека по руке. У самого у него рука была красная и волосатая. «Я с одного взгляда понял, что Лу и этот юноша созданы друг для друга, по глазам увидел. Ах ты, Господи, не такая уж я старая калоша, чтобы не разглядеть у себя под носом любовь. Что скажете, миссис Франклин? Вы заметили? А вы заметили, Марджори?»
В долгой паузе Лу вынимала из буфета рюмки, будто не слыша мистера О'Брайена, задернула шторы, изгнала луну, села на краешек кровати, поджав под себя ноги, оглядела, как постороннюю себя на фотографии, сложила руки, как тогда, при первой встрече в саду, еще до поклонения молодого человека.
«Тихий ангел пролетел», — сказал мистер О'Брайен.
«Все как воды в рот набрали. Может, я сказал что-то не то? Эх, пить будем, гулять будем, одного живем. Интересно, для чего я понакупил этих чудесных, блестящих бутылочек?» Бутылки открывали. Пустые стаканы ставили на камин. Виски лилось рекой. Хэролд и Марджери в задравшемся платье сидели вместе в одном кресле. Миссис Франкли, покоя на коленях, голову Эрни пела «Невесту пастушка», хорошо поставленным нежным контральто. Мистер О'Брайен отбивал такт ногой.
«Я хочу обнять Лу», — думал молодой человек, глядя, как мистер О'Брайен топает и улыбается, а бармен подмигивает Марджори. Голос миссис Франклин сладко журчал в комнате, где им бы лежать в Лу в белой постели без этой хохочущей компании, наблюдающей, как они тонут. «Вместе идти ко дну с одним камнем, на одном прохладном сросшемся теле падать в белое пустое море, чтобы никогда уже не всплыть, сидя с ним рядом на их брачном ложе, так близко, что слышала, как он дышит, она была от него дальше, чем до того, как они познакомились. Тогда у него было все, кроме ее тела. Сейчас она два раза поцеловала его, и все исчезло, кроме этого вступления. Быть поласковее с мистером О'Брайеном. Железной рукой стереть эту старую обволакивающую улыбку. Ниже, ниже погружать, топить Хэролда с Марджори, бросить их, как китов, к ногам мистера О'Брайена. Хоть бы уже свет погас. В темноте они с Лу могли бы залезть под одеяло и притвориться мертвыми. Кому они нужны, мертвые, недвижные, беззвучные? Пусть себе орут на головокружительной лестнице, пусть тычутся во тьме по тесным заставленным коридорам и вываливаются в ночь и рыщут среди кранов, стремянок, среди тоскливых развалин. В сочиненной тьме раздавался уже голос мистера О'Брайена. «Лу, ты где? Ответь! Лу! Лу!» И полое эхо в ответ. «Ау! А ее губы!» В прохладном ущелье постели тайком ласкали другое имя, и он чувствовал, как они шевелятся. «Очень даже мило спела Эмералд, и слова ничего, он даст, пастушок, что надо», — сказал мистер О'Брайен. Эрни на полу завел песню грубым хриплым голосом, миссис Франклин зажала ему рот, он стал лизать и нюхать ее ладонь.
Ну, а наш юный пастушок, как сказал мистер О'Брайен, тыча рюмкой молодого человека, может, он и петь гораздо не хуже, чем строить куры, а? Попроси-ка его по-хорошему, девочка, он нам споет, как солобушка. Джек, ты петь умеешь, как ворона Лу? Может, он и стихи декламировать не умеет? Что за юноша, который не может попотчевать свою даму стишками, сказал мистер О'Брайен.
Лу достала из комода книжку в красном переплете и протянула молодому человеку. «Может, нам почитаешь оттуда второй том в шляпной картонке, что-нибудь убаюкивающего? Уже 12 час».
«Только что вы про любовь», — сказал мистер О'Брайен. «Другого слушать не хочу».
«Что-нибудь нежное», — сказала миссис Франклин. Она отняла у Эрни руку и глянула в потолок. Молодой человек прочел про себя, помешков на ее имени, дарственную надпись на форзаце первого тома собрания сочинений Теннисона. «Луизи от ее учительницы воскресной школы миссис Гвинет Фарб. Господь на небесах всех нас хранит».
«Только про любовь, учтите!»
Молодой человек стал читать вслух, сощурив один глаз, чтобы не плясали строчки, «Выйди в сад, мут». И когда дошел до 4 стиха, голос окреп. «Я фиалке сказал, мне известен тот, с кем не будет она скучать. Но когда же уймется танцующий сброд? Устала она танцевать. Ночь минет вот-вот, и луна зайдет, и будет восход опять. Уже слышится проба утренних нот, и небо устало спать. Я Розе сказал, рассвет голубой входит в окна, допито вино. Не вздыхай, юный лорд, и смирись с судьбой, быть с тобой ей не суждено. Но со мной, о Роза, со мной, со мной, со мной я знаю давно». Когда чтение кончилось, Хэролд вдруг сказал, свесив голову через ручку кресла, взъерошенный, с красным от полыни ртом:
«Мой дедушка видел лорда Теннисона. Он такой маленький был и горбатый».
«Нет», — сказал молодой человек, — «он был высокий, с длинными волосами и с бородой».
«Ты что, его видел?»
«Меня тогда еще на свете не было».
«А дедушка видел, он был горбатый».
«Альфред Теннисон? Да никогда».
«Лорд Альфред Теннисон, маленький горбатый».
«Но это другой какой-то был Теннисон».
«Это у тебя другой, а это был знаменитый поэт и горбатый».
Лу на их чудесном ложе, ожидая только его из всех мужчин, красивых, уродов, юных, старых, из больших городов и тесных уголков, обреченных к погибели, опустила голову, послала ему воздушный поцелуй и забыла руку в ручье света на одеяле.
Он, только он видел эту совершенно прозрачную руку, пальцы, ладонь в световых прожилках.
«А вы у мистера О'Брайена поинтересуетесь, какой он был, этот лорд Теннисон», — сказала миссис Франклин.
«Вот вы нам скажите, мистер О'Брайен, горбатый он был или же нет?»
Никто, кроме молодого человека, ради которого она сейчас жила, которого ждала, не замечал легких любовных жестов Лу. Она приложила свою просвеченную руку к левой груди, приложила палец к губам.
«Это как посмотреть», — сказал мистер О'Брайен.
Молодой человек снова сощурил один глаз, потому что кровать накренилась, как корабль. Тошнотворный, горячий шторм взвихренной сигареты расколыхал комод и буфет. Вовремя сощурив глаз, он умерил качку, но оставалось глотнуть свежего воздуха. Шатаясь, как на палубе, он дошел до двери.
«Уединение на 2-м этаже в конце коридора», — сказал мистер О'Брайен.
На пороге он обернулся к Лу и улыбнулся такой улыбкой, чтобы всей компании стала очевидна его любовь. И Лу под завистливым надзором мистера О'Брайена тоже улыбнулась и сказала: «Ты только ненадолго, да, Джек, смотри, только недолго». Теперь все они знали, за один вечер взошла любовь. «Я мигом, моя радость», — сказал он, — «я сейчас». Дверь закрылась за ним. Он уперся в стену коридора, чиркнул спичкой. Их три осталось. Вниз, цепляясь за липкие тряские перила, качаясь на шатких ступеньках, больно ударив ногу о ведро, мимо тайных шумов за дверями, пробираясь, спотыкаясь, чертыхаясь, он вдруг услышал, как щемящий голос Лу его торопит, зовет, говорит с ним так жарко, так безоглядно, что, несмотря на тьму и спешку, и боль, он, ошеломленный, остановился, как вкопанный. Здесь, на гниющих ступенях, в нищем доме, она обрушила на него страшащий поток нежных слов. В уши ему, из ее уст, горячей лавой, лилось. Скорее, скорее, нельзя терять ни минуты, милый, любимый, счастье мое. Беги ко мне, спиши, смейся, отвори дверь, кликни меня, уложи меня. Мистер О'Брайен ко мне пристает. Он вбежал в темную пещеру, сквозняк задул свечу, он ввалился в комнату, где черной грудой на полу шептались какие-то двое, и в ужасе кинулся вон, помочился в глухом конце коридора, бросился обратно к комнате Лу, оказался в конце коридора, на немом участке лестницы, на самой верхотуре, протянул руку, перила сломались, можно было сверзнуться, лететь беспрепятственно до самого низу, гулкой, узкой шахтой, и эхо, вторя его воплю, повыманило бы из щелей спящие семейства и шепчущие перепуганных бессонных полуночников. Он заплутал под самой крышей, нащупал сырые стены, и вот нашарил дверь, нашел ручку, рванул от души, но она осталась у него в руке. Нет, Лу вела же его по более длинному коридору. Он вспомнил, сколько было дверей с каждой стороны, по три, по лестнице с оборванными перилами. Он сбежал этажом ниже, повел рукой по стене, сосчитал три двери, открыл третью, шагнул во тьму, нашарил слева выключатель. Во вспышке увидел кровать, комод без ручек, буфет, газовая горелка, умывальник в углу. Ни бутылок, ни стаканов, ни фотографии Лу. На кровати гладкое красное одеяло. Он не помнил, какого цвета было одеяло у Лу. Не погасив свет, он открыл вторую дверь. Незнакомый сонный голос окликнул: «Кто тут, Том? Ты? Зажги свет!» Он увидел полоску под следующей дверью, остановился, прислушался. Женщина из второй комнаты еще кричала: «Лу! Где ты?» — крикнул он. «Ответь! Ответь!» «Какая тебе еще Лу? Никакой тут нету Лу!» — сказал мужской голос из темно зияющей первой двери у начала коридора. Молоденькая в шале с младенцем встала на пороге двери напротив, схватила его за рукав, когда он пробегал. «Какая Лу? Ты мне ребенка разбудил! Я не знаю фамилию, она с миссис Франклин и мистером О'Брайеном! Ты мне ребенка разбудил!» «А ты бы вошел в постели поискал», — сказал мужчина из тьмы за спиной молоденькой. «Он мне ребенка разбудил». Он кинулся по коридору, зажимая мокрой рукой рот, упал на перила последнего пролета. Снова ему слышалось, как Лу шепчет, зовет, просит вернуться, и первый этаж вздыбился, как набитый трупами лифт, навалился на перила. «Скорей, скорей! Я не могу, я не хочу ждать, мы губим нашу брачную ночь». По сгнившим невозможным ступеням он, перебарывая тошноту, добрался до коридора, где оставил свет в последней комнате. Свет погас, он постучался. Шепнул ее имя, он колотил в дверь, он кричал, пока женщина в ночной рубашке и шляпе тростью не вытолкала его из коридора. Он долго ждал на лестнице, хотя любви уже ждать не приходилось, и на постель не приходилось надеяться. Его ждала только собственная, черти где, и светающий день, чтобы все это вспоминать. Вокруг, угомонясь, укладывались, засыпали всполошенные жильцы. И он шагнул на пустые подкренящиеся краны. Свет одинокого ржавого и жалкого фонаря цедился на груды щебня, щепки, труху, которые были когда-то домами, где маленькие, почти незнакомые, вовек незабвенные люди этого подлого городишка жили, любили и умерли. И навсегда пропали.
Chiquita, come back, my darling Chiquita. The chapel on the hill covered with blue,
last years of the Gorgoro from memory. Remember the sunset, Chiquito, the day that we first met, Chiquito. The rose within your hair, my sun is fragrance everywhere. Oh, come back, Chiquito, to me.
Рассказы Дилана Томаса из книги «Портрет художника в синячестве» читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Петренко. Перевод с английского Елена Сурец.